Знаете, я очень долго колебался, оставить эту игру в обзорах или зачислить в игры Реликт. Конечное решение обусловлено тем, что при всех моих стараниях быть объективным, все-таки глупо скрывать, что важную роль во всем этом играет также и мое отношение к игре. Отношение к Borderlands 2 у меня исключительно хорошее, иначе стал бы я ее проходить 3 раза. Итак, серия Borderlands не нуждается в представлении, но я все же сделаю это. В 2009 году компания Gearbox Software выпустила игру Borderlands, позиционирующуюся как боевик с элементами ролевой системы. Собственно, его она из себя и представляла. Это был действительно задорный шутер, в который мы играли за одного из 4 персонажей, прибывших на планету Пандора. Каждый персонаж имел свои особенности и наклонности, а точнее класс — снайпер, солдат, колдунь и берсерк, назовем их так условно. Ну и само собой, каждый из персонажей имел свои навыки и спецприемы, которые необходимо было прокачивать за очки, даваемые при повышении уровня. Уровень набивался за убитых врагов и выполнение квестов. Да, игра была, конечно, не без недостатков, однако она быстро пришлась по вкусу очень многим игрокам, так что продолжение не заставило себя долго ждать. В 2012 году вышла игра Borderlands 2, и я так скупо описал первую часть именно по той причине, что все плюсы, какие в ней были, плавно перетекли в продолжение, а почти все минусы были исправлены, концепция же не изменилась ни на йоту. Для начала, наверное, стоит рассказать вообще о вселенной Borderlands. Что же это... самая идиотская, в хорошем смысле слова, вселенная всех, что мне удалось лицезреть. Это мир, возведенный в гротеск. На дворе 5252 год. Человечество уже давно вышло в космос и колонизировало несколько планет. Ну и по традиции, учитывая аппетиты людей, им всегда требовались все новые ресурсы. Именно с этой целью на далекую неизведанную планету Пандоры были отправлены колонисты, уже предвкушавшие нахождение залежей ценных минералов. Однако, после долгих поисков и раскопок, они нашли лишь шиш с маслом. Планета была практически полностью пуста. Ни ископаемых, ни даже обилия фауны и флоры. Понятное дело, что все, кто потратился на экспедиции, погорели и вернулись домой ни с чем. Да, по планете были разбросаны какие-то там инопланетные руины, но толку от них не было никакого. Однако, некоторые все же остались, и по понятным причинам социальное положение оставшихся можно было характеризовать 2 словами – полнейшее беззаконие. Но в один момент все вдруг резко поменялось. Выяснилось, что планета имела довольно-таки широкую орбиту, из-за которой медленно вращалась вокруг Солнца. Оказалось, что колонисты прилетели зимой, а спустя 7 лет наконец-таки наступила весна, и из печки вышла та самая отсутствующая ранее живность. Вместе с тем группа исследователей наткнулась на некое хранилище, о чем сообщила по радиосвязи остальным. Только вот охранная система быстро с ними расправилась, поэтому координаты хранилища сгинули вместе с ними. Но описание величия этого места быстро превратилось в сказание о несметном сокровище Пандоры, которое все, кто имели руки и ноги, решили во что бы то ни стало найти. Те, кто рук и ног не имел, тоже решили его найти. Так начиналась первая часть. Герои в лице нас искали то самое хранилище, и думаю, это не будет спойлером, если я скажу, что они его таки нашли. Однако, спустя 5 лет, некто по имени Красавчик Джек присвоил себе все их, а точнее все наши заслуги, и стал самым влиятельным человеком на планете, ну и самым богатым, наверное, тоже. И по традиции он пообещал очистить планету от беззакония, однако на деле плевать он на это хотел. По факту, этим лозунгом он прикрыл попытку уничтожить прежних колонистов, чтобы полностью захапать себе все возможные богатства некогда казавшейся пустой планеты. О, а вот как раз едет шайка очередных колонистов на поезде, о чем по ним не шмальнуть как следует. Ну, вот и шмальнул. Как вы уже поняли, те самые граждане с поезда — это мы. Нас потрепало, но мы выжили, и теперь нам необходимо добраться до благ цивилизации и начать восстанавливать справедливость, тем более что Джек затеял очередной план, который ничего хорошего жителям Пандоры не сулит. Вот с этого момента и начинается свободный геймплей. И, пожалуй, геймплей — это единственное, из-за чего я вообще сел за игру. И то с условием. Видите ли, несмотря на творящийся сумбур, а именно так можно описать все происходящее, несмотря на безмерный стёб над всем подряд, на тону черного юмора, на, казалось бы, несерьезность творящегося на экране, Borderlands — это проработанная вселенная с хорошо прописанным лором. Особенно вторая часть игры. Там поток бэкграунда заметно усилен. Ты не только повстречаешь прежних персонажей с первой игры и своих же былых протагонистов, да не только их, но и толпу других персонажей, почти каждый из которых расширит твои знания об этой планете. Ну и побочные квесты тоже подобным пестрят. Игровые персонажи имеют предысторию, которую также можно узнать, собирая по локации записки. Вообще, в плане сбора, эта игра просто-таки дар для Манчкина. В общем, мир проработан. Только вот лично мне на него всегда было наплевать. Меня попросту не привлекает вся чернушность этого мира, который является основой всего. Поэтому за действующим сюжетом я всегда следил не без интереса, тем более что он и вправду довольно-таки неплох, но разбираться в хитросплетениях лоровых моментов Пандоры меня совершенно не привлекало и не привлекает. К слову о чернухе. Как я уже сказал, в игре огромное обилие черного юмора и стеба над всем происходящим. Это выражается, наверное, во всем. И во внешнем виде и поведении врагов, и в квестах, и в сюжете. сюжете, то есть видеть, как у Голиафа лопается башка и вместо нее вырастает новая крохотная, получить квест, в котором надо будет помочь написать любовные стихи, услышав которые возлюбленная застрелится, или провести вечеринку для робота, это нормально. Мне кажется, я очень неуклюже объяснил этот момент. Ну, что поделать, мне не хватает навыка описать все происходящее буйство идиотии, это надо видеть. А все потому, повторюсь, что такая вот условная чернушность проявляется абсолютно во всем, без исключения. Тут даже над самой жизнью стебутся, в игре нет смерти, ведь если тебя убьют, твой действующий клон моментально возродится на станции-чекпоинте под веселый напутствие механического голоса, напоминающий о том, что ваша смерть накладна для компании, так что хватит уже. И таким вот колоритом облиты, если можно так выразиться, как локации, сделанные с точки зрения дизайна почти все шикарно, так и персонажи, радующие глаз и ухо своим перформансом. И конечно же не стоит забывать шикарную локализацию, которая решила не перезаписывать отличные голоса персонажей, зато великолепно потрудилась, переводя текст, включая текстуры. Русскоязычные надписи на стенах радуют. Точнее, радует не само их наличие, уж кого, а нас надписями на стенах не удивить, правда ведь? Радует их подача. Переводчики очень тонко уловили линию юмора и безмерного стёба над всем подряд, и очень аутентично перевели и стилизовали текст игры. То есть, если персонаж ругается, то он ругается. Правда, особо нецензурные словечки все же были смягчены зачем-то, понятия не имею зачем. И это уж я молчу о названии пушек, которые, как и сами пушки, генерируются рандомно. Заполучить дурынду с названием «коммунистический кефир» или даже название подкласса «соленое мясо» в Borderlands — обычное дело. В общем, локализация выполнена на очень и очень высоком уровне. То есть, подводя черту, игра очень атмосферна. Поддерживает эту атмосферу социальное состояние мира, полное беззаконие, все то же, что и 5 лет назад. И причем, согласно аксиоме Эскобара, хороши как те, так и эти. Ценность человеческой жизни сведена к нулю, а глум над смертью превышает все мыслимые пределы, кажется, я об этом уже сказал. На фоне всей этой трихомундии бродим мы под красивую музыку, отдающую нотками вестерна, особенно если мы находимся в песчаной части планеты, и коих тут большинство, да еще и с револьвером в руках, то все, прямо-таки Дикий Запад. Впрочем, даже если ты где-нибудь в снегах, или посреди магмы, в руках у тебя плазменный автомат или ракетомет, то от игры все равно веет таким вестерном. Ну, уж такова ее атмосфера. К слову о гранатометах. Мы же с вами в конце концов о шутере говорим. Сюжет и антураж — это замечательно, но прелесть игры не только в этом. Ну так вот, как и раньше, нам дают под управление одного из четверых обалдуев, специализирующихся на чем-то своем. В этот раз классы немного поменяли, дополнили и уравновесили. Я до сих пор помню, как мой друг, играя за солдата в первой части, выносил все живое турелями за несколько секунд. Тут так не получится. И хотя он ворчал на эту тему время от времени, все-таки толковый баланс дорогого стоит. Итак, у нас есть персонаж Зеро, он клон. На самом деле, я так и не понял, кто он до конца, да и ладно, неважно. Он ассасин, скрывающийся в тенях, владеющий рукопашным боем и снайперской стрельбой, за что я его постоянно и выбирал. Есть Майя, Сирена. Сирена — это аналог колдуньи. В мире Пандоры нет магии как таковой, есть нечто схожее с псионикой или даже, наверное, с биотикой. Вот Майя как раз и таки биотик, чем и выделяется на фоне остальных. Солдат Экстон заменил Роланда из первой части. Что тот солдат, что и этот солдат. Классика, оружие и все с ним связанное. Ну а вместо Берсерка у нас теперь Сальвадор, похожий на гнома, но он у нас шизострел, так обозначена его классовая принадлежность. Он способен палить с двух рук из чего угодно, хоть из ракетницы, устраивать локальный армагеддец при должной сноровке. Все эти четыре персонажа имеют свою предысторию, как я уже сказал, свой характер, свой стиль, свои озвученные фразы, и в них ведь веришь, как ни странно. Сделаны они определенно со вкусом, как и все в принципе в этой игре. У каждого есть своя уникальная система прокачки. Действительно уникальная, хотя есть общие навыки, например, скорострельность или скорость перезарядки, которые вполне могут попадаться у разных классов. И у каждого класса есть три ветки развития, и при желании можно прокачать каждую, хватило бы очков. Но очков на первых порах не хватает никогда, ведь хочется всего и сразу, а рост в уровне постепенный. Средняя ветка общая, а вот крайняя специализированная. На примере того же Zero. Правая ветка — это ветка снайперской стрельбы и всего, что с ней связано. Левая ветка — ветка рукопашного боя и прочего ассасинства из тени. Так что при желании каждый класс может иметь два стиля игры, которые не то чтобы кардинально, но все же отличаются друг от друга. И учитывая продолжительность, это весьма похвально и давит на желание переиграть. К счастью, очки можно перераспределить за деньги в любой момент. За деньги игровые, конечно. Деньги тут вообще творят чудеса, чё ж там. Ну, как и везде. Ну так вот, каким бы ни был персонаж, пушки нужны всем, и тут у игры есть что предложить. Всего существует 6 классов оружия: пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, ракетометы и гранаты. Разумеется, каждый отличается друг от друга, но в основном не столько из-за классовости, сколько из-за фирмы. Вот, например, фирма Владов, которую основал наверняка какой-нибудь зелёрийский Иван, понавешав на пушке эмблемы СССР. В общем, вот этот вот Владов, наверное, самый стабильный при стрельбе очередями и самый скорострельный при одиночном выстреле. он производит, наверное, лучше снайперские винтовки и плазменные автоматы, зато в остальном весьма посредственен. Или вот пушки Торга громыхают и косят, взрывая все, что можно. Малеван специализируется на скорострельном энергетическом оружии, зато их снайперки — это самые худшие, что можно найти. А нет, самое худшее — это фирма Даль. Там чем быстрее клацаешь по мышке, тем быстрее стреляешь, пока палец не отвалится. А есть фирма оружия, которая при перезарядке метается во врага и взрывается как граната. В общем, как видите, тут широкий спектр выбора на любой извращенный вкус. Но прелесть еще и в том, что все эти пушки генерируются рандомно, точнее их свойства, конечно. Ну и внешний вид тоже. Из нескольких сотен параметров получается несколько миллионов возможных вариантов. Но это в теории. На практике очень часто будет попадаться откровенная посредственность, но порой можно будет нечаянно заиметь такую дурынду, что мама не горюй. Ну и также часто пушки стреляют определенными стихиями — электричеством, огнем, шлаком и коррозией. Весь этот арсенал нацелен на истребление врагов, которых тоже в достатке. Одна рожа кривее другой. Кого-то только нет, и звери, и гуманоиды, и механизмы на любой вкус. Недостатка во врагах не испытываешь, как и недостатка в возможностях обкатать свою новую пушку. На количество врагов также красноречиво намекает вкладка с достижениями. Тут, как я уже сказал, рай для манчкинов. Сколько ты убил тех врагов, сколько убил этих, скольких прикончил огнем, скольких зашлаковал, скольким пробил в чабан, скольких раздавил на машине — огромное множество достижений. И они тут, знаете ли, не просто так. Каждый из них делится на 5 ступеней, и по достижению каждой ты получаешь медали. И эту медаль можно потратить с пользой. Например, улучшить скорострельность на 0,1%. Или меткость, или еще что-нибудь. Мало, конечно, но зато приятно. К тому же, за игру набегает столько медалек, что на десяток процентов что-нибудь поднять вполне реально. Графический стиль Borderlands немного непривычен. Сейчас это, конечно, уже обыденность. После успеха игры его начали перенимать, да и раньше он, возможно, где-то встречался. Например, в Prince Persia 2008, где тоже была шейдерная стилистика. Ну так вот, подобная стилистика, не пытающаяся косить под фотореалистичность, добавляет особого колориту игре и почему-то еще больше погружает его в атмосферу вестерна, уж не знаю почему. Может, это просто у меня такая стилистика срослась с ощущением игры, ведь я в нее немало оттарабанил. Трудно сказать. Однако, помимо стилистики, очень радует дизайн. Локации рисовали не на отвали, они действительно проработаны и красочные. Косяки встречаются довольно редко. А главное, локации разнообразны. Одной пустынной местностью здесь не ограничились. Есть снега, есть зелень, есть магматическая почва и комбинированная местность, есть инопланетные руины в пещерах, в конце концов. Локации, кстати, довольно большие, преодолевать их пешком замучаешься, поэтому в нашем распоряжении еще и тачки, собираемые на тачкоматах. На такой ржавой дурынде можно смело давить почти всю встречную живность, значительно упрощая дорогу из точки А в точку Ё. Заниматься этим придется регулярно, ведь в игре очень много побочных квестов, очень много. И часто они расставлены не просто на разных краях карты, но и на разных локациях. К счастью, у нас есть точки телепортации, однако не везде, и иногда приходится шуровать в нужное место, причем даже на своих двоих, ведь есть места, куда машине вход заказан. И попутно придется разбираться с тоннами врагов, которые спустя определенный срок возрождаются на карте, чтобы игроку всегда было весело. Вот примерно это и представляет из себя игра Borderlands 2. Спустя время к игре вышло несколько DLC, как и к ее предшественнице. И как и в прошлый раз, были интересные, а были не очень. Во-первых, добавилось два класса. Это псих Крик, заменивший Берсерка, и Мехромантка Гайка, призывающая механизмы. Оба персонажа, как и оригинальные, отлично проработаны, особенно первый. Вот уж псих-то это точно ходячий перл, чего только стоит трейлер с ним. Советую, кстати, посмотреть. Также были добавлены новые скины для персонажей. Откровенно говоря, в игре скинов просто до жопы. Как автомобилей, так и самих, как я уже сказал, персонажей. Есть раскраски, а есть именно модельки. И они весьма хороши, правда, чтобы их открыть, придется изрядно потрудиться. Но некоторые можно лишь купить за бабки, за реальные бабки. И знаете, это удручает, хотя на данный момент это уже, безусловно, не самый худший вариант. Дожили. В общем, тут и бесплатных скинов все хорошо, но скины-то так, шелуха. Настоящий кайф получаешь от сюжетных DLC. И вот тут как раз идет разделение, причем очень строгое. На мой взгляд, только один сюжет действительно достоин внимания. Да, есть стилизованный под пиратскую историю приключения в пустыне, есть задания от Хаммерлока по охоте на опасного зверя, есть очень веселый, но при этом очень короткое приключение с участием Торга и его бабушки, ну и еще несколько. Вообще, вышло всего 11 загружаемых дополнений. Они неплохие, нет, но по сравнению с дополнениями из первой части, на мой взгляд, заметно проигрывают. Однако есть одно дополнение, который искупает все наши мучения – волшебный мир Тины. Оно называется не так, но, думаю, вы поняли, о чем я, если играли. Это, наверное, самое стебное дополнение из всех, где герои NPC во главе с Тиной играют в настолку про драконов, которые фигурами становимся лично мы. И по факту мы попадаем в сказочный мир с драконами, принцессами, единорогами, что великолепно контрастирует с прежним миром. Правда, кое-что не меняется – это антураж и чернуха. Вот это вот волшебное королевство так выстёбывает все происходящее с самого старта, что просто-таки диву даешься фантазии разработчиков. Они, кстати, не забыли обстебать и другие игры. Например, именно здесь я встретил впервые надпись «Ваш мир вторгся в Васин агибатор». Я на тот момент еще даже не слышал о Dark Souls, поэтому отсылку понял только годы спустя. Ну и разумеется, новые приключения, новые пушки и мощнее прежних новое безумие. Лучшие DLC для второй части. Вообще, знаете, мне довольно непросто рассказывать об играх, где столько мелочей и столько возможностей. Borderlands относится именно к ним. Вот обязательно что-нибудь да упустишь. Впрочем, это не страшно, я же не энциклопедию пишу. Думаю, все, что было необходимо, я обрисовал. Однако рассказ об игре нельзя считать полным, если не упомянуть то, благодаря чему я вообще в эту игру играл. Знаете, учитывая то, как я отношусь к ее лору, при всех ее достоинствах я не представляю, как бы я проходил хотя бы до середины, что первую часть, что вторую, не говоря уже о том, чтобы перепроходить ее аж 3 раза. Речь, разумеется, о кооперативе. Ведь игра не просто рассматривает его как возможность, она именно что заточена под него. Это выражается во множестве мелочей. Например, подбираемые патроны, если твой магазин забит, а у друга еще не до конца, идут именно к нему в сумку, поэтому стрелять почти всегда есть чем. Во время езды нажатием одной клавиши можно красиво поменяться местами водителя и стрелка, что, кстати, тоже намекает на разделение труда. Позже будут встречаться машины на четверых, и это неудивительно, ведь как раз-таки на четверых кооператив и рассчитан, хотя никто не мешает, конечно, играть. И вдвоем, и втроем. В лучших традициях при подключении друга к игре враги становятся сильнее, дни темнее, а солнце тусклее. Мне это нравилось в Титан Квесте, нравится и здесь. Ну то есть не получится толпой навалиться на базу врага и вынести их числом, скорее вынесут вас вперед ногами кверху жопой. А уж какое удовольствие доставляет именно тактика. Помнится, у нас успешно проходили штурмы, когда я не бежал позади, а вел снайперский огонь с какого-нибудь очень высокого уступа через полкарты. Да и некоторые квесты непонятно как выполнять в одиночку, например, те же арены. Конечно, можно пройти их и в одну варюшку, но когда четверых игроков обступают со всех сторон мощные враги, атмосфера совсем иная, и доза радости несоизмеримо больше. Ну и я продолжаю утверждать, что кооператив из любого, даже самого идиотского проекта сделает более-менее сносную игру. Borderlands сносная без него, однако один бы я в это играть не стал никогда, а вот вдвоем очень даже. И даже не исключаю мысли пройти ее однажды в четвертый раз. Ну и напоследок должен вас немного огорчить. Скидками никого не удивить, вы не хуже меня знаете, что порой можно ухватить очень хороший проект по смешной цене. Так у нас с другом получилось из Borderlands. Мы купили ее почти со всеми дополнениями рублей так за 400. Однако дальше случилось что-то не очень хорошее. Кажется, это связано с повышением курса доллара. Я не уверен точно, но видимо на расходах этой компании подобное отразилось сильнее, чем на некоторых других. И по этой причине цена на продукты серии Borderlands взлетела раза в 3, и даже со скидкой играть сейчас стоит, откровенно говоря, дорого, тем более для проекта почти уже 7-летней давности. Боюсь, дешевле, чем за 1000 с гаком Borderlands 2 сейчас уже не купить. Вот так вот, сегодня ты берешь скин за 9 рублей по скидке, а завтра он уже стоит 109. Разумеется, игроки от такого просто в восторге, и, наверное, это единственное объективное препятствие для покупки игры на сей день. Потому что если вам нравится описанная мной стилистика, нравится черный юмор и безумие в стиле Джокера, если у вас есть друзья, готовые сыграть с вами, то Borderlands 2 буквально создан для того, чтобы подарить вам много дней приятной игры, ведь она ведь еще и довольно-таки длинная. Она, конечно же, подойдет не всем, но как минимум попробовать ее стоит. Уж поверьте, несмотря на все ее странноватые особенности, она того достойна.